Но одну несомненную, ближайшую главную задачу блока приняли все. Сделать козлом отпущения Горемыкина, все валить на него. То мы говорили, Думу нельзя собрать с Горемыкиным, а теперь соглашаемся. Серьезный разговор с Горемыкиным наступит только после войны. Набраться терпения и ждать. Нет, нельзя допустить, чтобы Горемыкин заключал мир. Если состоится полная победа над Германией, тогда уже не воскресим злобу против Горемыкина. Бить в набат Совет министров — единственная в стране непатриотическая группа. Шульгин. Всю пьесу так и располагать. Пока не разгонят, побольше сказать. Но ни к чему не годная, неповоротливая власть опять сманеврировала быстрее блока. В середине января, за 3 недели до Думы, был снят, уведен от удара закланный древний Горемыкин. И кто же вместо? Николай II как будто нарочно сочинял фарс. При высшем напряжении всемирной войны и клокотании русского общества, кого же из одаренного своего народа, кого же из 170-миллионной России, по какому клоунскому признаку избрал он премьер-министром? Старательного службиста из департамента общих дел, прирожденного заведующего церемониальной частью, гофмейстера высочайшего двора, да еще с немецкой фамилией Штюрмера. Вполне он был честный, да даже и деловой, только со слишком средними способностями, а главное, уши императора не различали издевательского звучания. 2 горемыкинских, далеко разведенных бороды сменились на 1 гладкую длинную швабру, будто приклеенную, как у рождественского деда. И если прежний гадкий Горемыкин все хотел править сам без думы, то новый всероссийский церемонимейстер не только не возражал против длительных ее сессий, но он с прогрессивным блоком ладить хотел. Он пригласил думу на раут. Ошеломленное бюро совещалось тайно. Шедловский. Отчего бы на раут не пойти? Милюков. Ни в коем случае продешевим. Ефремов. Выжидательной позиции занять нельзя. Правительство почувствует себя уверенней. Сразу же сказать правительству не верим. Маклаков. Как же это? В первый день и уже правительству не верим. Это будет предвзято. А тут еще воинственные земгоровцы привезли в Петроград свою записку думцам. Не то, что победы не будет, но ни дня дольше нельзя воевать при этом правительстве. Кишкин. Пути сообщения, продовольствия, беженцев, все отнять у правительства, все передать общественным организациям, а иначе полный разрыв с ним. Щепкин. Сохранять ли видимость Государственной Думы просто для свободной кафедры? Или при бесславном существовании она уже потеряла свое значение и полезнее для страны даже полный роспуск Думы? Астров. В записке мы хотели изложить наши впечатления. Исправлять не надо. Объективное изложение не наше дело. Ждем от блока уверенного, грозного тона. Сердцевина общественных организаций утомляется. Дума собралась 9 февраля 1916 года. Первоначально хотели оттянуть еще на 2 недели и собрать ее в прощенный день, последний день Маслины, дорогой всякому русскому человеку, когда православные земно друг другу кланяются и просят прощения. Но кадеты были уже слишком неправославные, и прощенный день мало обещал умягчить их. Однако чувствовал трон какую-то неловкость или ошибку свою, и самый представительный толстяк России Родзянко имел успех. Уговорил государя посетить ее. В Екатерининском зале собравшиеся депутаты Крамольной думы долго кричали государю «Ура!». Прошел торжественный молебен, и члены думы, кроме самых левых, пели «Спаси, Господи, люди твоя!». Государь был очень бледен вначале, войдя в эту клетку тигров, но постепенно успокаивался. Если бы этот человек не был вечно скован, заклятую непростотой от неуверенности в себе, еще и в этот день ему доступно было изменить историю России. Вдруг бы, глянув открыто, улыбнувшись широко, руки депутатам пожимая по-мужски, да даже взойдя быстро на думскую трибуну под свой же холодный длинный портрет, и оттуда, с широкой душой, открывшись российским подданным, что трудно ему, трудно и тоскливо, но заодно с представительством, уж там народным или псевдонародным, надеется он дружно одолеть Вильгельма, а мира сепаратного не будет никогда. И такой мысли в нем истинно нет, и такого движения никогда не делал, ибо для того надо быть предателем России, а он царь ее, первый должник ее. Уж там худо ли, хорошо, но по способностям своим радеет ей служить. И это чтобы не только словами, но самим голосом звучало твердо и громко. Да, еще сменить бы свой выбор министра-председателя, да вместо церемонимейстера и поставить какого способного человека, ведь хуже вряд ли получилось. Но еще со смертью Александра III умерла энергия династии и ее способность говорить открытым полным голосом. Увы, и в этот день выражения лиц, слова, жесты и действия монарха были самые скованные, самые уклончивые. Сказал незначащие слова кольцо окружавших его депутатов, впервые за 10 думских лет заглянул сбоку в зал заседаний, спросил, на каких скамьях какая партия сидит, расписался в золотой книге, приветливо поговорил с более понятными ему чинами канцелярии и уехал. Брат Михаил хоть остался поскучать на думском заседании. И на трибуну думы взошел вялый старый гофмейстер с долгощеточной бородой и слабым голосом читал по тетрадке декларацию правительства. Отвечал Милюков. С некоторого момента незнание специальности стало как бы патентом на министерское назначение. Это министерство недоверия к русскому народу. Схожу с кафедры без ответа и без надежды получить его от нынешнего правительства. Но прекрасно владел он этой мерой, как будто и рвать, а не напрочь. Край пропасти всегда ощущал он осторожным копытом. Это главное усилие удерживания и выпало на Милюкова почти во весь 1916-й. Удерживать прогрессивный блок и удерживать бешенеющий Земгорсоюз, и особенно удерживать левых в своей партии. В конце февраля на съезде кадетов левые уничтожающе крушили Милюкова, резче всех кадеты Одессы и Киева, и московский присяжный поверенный Мандельштам. Милюков уверен, что спасает партию от гибели, а между тем губит ее. Пока не поздно, нам надо перейти на другой берег пропасти, блокироваться не направо, а налево. В политических расчетах нужно исходить из того, что после войны должна быть расплата, строгий народный суд. Будем откровенны. В нашей среде есть много таких, кто в революции видит одну только пугачевщину. Но если мы не хотим бессмысленного бунта, мы и должны стремиться играть в народном движении руководящую роль. Отчасти склонялся к ним и Шингарев. Вся наша задача — не дать взрыву народного отчаяния похоронить победу над Германией. Но мы должны страшиться и того, чтобы после войны, когда начнется строгий суд над преступным правительством, правительство уже на скамье, это дело решенное, нам не был бы послан упрек, что мы оказывали ему поддержку. Нужно раз навсегда установить, Штюрмер для нас во сто крат хуже Горемыкина. Вот тебе так недавно хуже Горемыкина придумать было нельзя, только бы Горемыкина сшибить, всех собак на него вешая, теперь еще во сто раз хуже. В лице Горемыкина мы имели, по крайней мере, прямолинейную честную власть. Этого никогда не молвили раньше. Там была безумная ставка реакции, погибнуть или победить. Штюрмер — это воплощенная провокация, лисья тактика. Его задача — обмануть и выиграть время. Не будем же помогать Штюрмеру исправлять страшные ошибки власти. Пусть он тонет. Такой власти мы не можем бросить и обрывка веревки. Никаких переговоров с ними. Но прочно, уверенно упирался Милюков. Само существование блока загнало власть в угол. Широкой оглаской в печати, энергичной критикой в Думе мы эту власть заставим подчиниться контролю общественных организаций. А если еще вспомнить стратегический расчет кадетов, чем ближе к мирному конгрессу, тем вернее отдается им в руки царское правительство, блок своего часа дождется. И выстоял, и большинство собрал. И надолго, почти на весь 1916 год, прогрессивный блок как будто засел в окопы, лишь ожидая грозного конфликта, а пока занимаясь рядовыми думскими делами. Не разгонял их и Штюрмер, воплощенные провокации, и Дума спокойно проработала 2 месяца до Пасхи, а летом еще месяц. Даже сонностью повеяло от ее заседаний. В этом году на фронте не было великого отступления, а были успехи против Турции. Дела казались намного лучше, и правительство не падало, а как будто даже укреплялось. Но через хладнокровный прогрессивный блок все более перехлестывали сатанеющие союзы. Едва кончился съезд гучковских военно-промышленных комитетов, нынешний преступный режим, готовящий полный разгром страны, Государственной Думе решительно стать на путь борьбы за власть, и вот уже съезжались в Москву делегаты земского и городского союзов. Этих съездов бурно требовала провинция, особенно Киев, Одесса и Кавказ. Осмотрительный Челноков как мог оттягивал городской съезд, но вот пришлось открывать его. Ничего не подготовив к войне, правительство на каждом шагу проявляет свою вредную деятельность. Когда мы увидели, что правительство ведет страну к гибели и готовит армии разгром, мы принуждены были взять дела в свои руки. Мы не хотели заниматься политикой, но нас заставили. Как и в сентябре, мы требуем прощения политических преступлений, уравнения наций, ответственного, но неукротимый Астров, правительство в руках шутов, проходимцев и предателей. Опомнитесь, уйдите, скоро мы разобьем вашего союзника Германию. Примчавшийся их уговаривать Милюков. Резолюции съезда, как искра, могут вызвать большой пожар. Не нужно идти на полный разрыв с правительством. Но круче всех восходила звезда князя Георгия Евгеньевича Львова. Он по кадетскому списку проходил в 2 первые думы, ездил и в Выборг, но воззвание не подписал. Утек. Милюков. Мы почувствовали его не нашим. А уж в 1915-1916 и каждый образованный русский, не стоящий прямо у власти, прекрасно видел, как именно можно и нужно Россию спасти. Заразила, захватила и возносила князя Львова, председателя Земского союза. И возглавлял он пышный объединенный банкет в ресторане «Прага», где сошлись после съездов наиважнейшие их участники. Над сверканием скатерти, хрусталя и серебра опять взмывали лучшие традиции 1904 года. Демонстративно, бурно приветствовали представители Польши, Финляндии и особенно Кавказа, а особенно тифлисского голову Хатисова, который на съезде и на банкете в кулуарах повторял и повторял: «Знаете, что на Кавказе нет правых, на Кавказе есть лишь умеренно левые и крайне левые, и весь Кавказ не просит, а требует». И чем громче, и тем решительнее. Да что ж, резолюции, что ж, декларации, во всех этих общениях вырастал новый грандиозный план. Пора вообще игнорировать правительство. И все российские дела, и всю Россию брать общественности в свои руки. Конечно, нас пока мало, но вокруг наших ячеек можно сплотить все русское общество. Дородный фабрикант, мануфактур-советник европейского лоска, большой либерал и пианист-любитель, а речью скудный Коновалов, под флагом военно-промышленных комитетов возрождаются рабочие организации. На предстоящем рабочем съезде родится Всероссийский союз рабочих. Эта стройная организация увенчается как бы советом рабочих депутатов. Очень бы ему желалось совета рабочих депутатов. А вместе с Гучковым и Рябушинским он спешил создать и торгово-промышленный союз. И уже сейчас создать Центральный продовольственный комитет, который совершенно изымает из рук правительства продовольственное дело. Сложнее обстояло с созданием Всероссийского крестьянского союза, но его готовили под видом Всероссийского кооперативного. Повторялись золотые звучания, набегали святые тени того первого решительного союза, который породил все прочие союзы и слил их в грозный союз союзов. Некрасов. И когда они все возникнут, то выделят высший орган, и это будет штаб общественных сил России. К нему примкнут и все национальные организации, и с опорой на мобилизованный народ и мобилизованную армию, нет разницы между казармой и улицей, благоприятная конъюнктура, вся Россия в наших руках. Так это дивно звучало на банкетах, так это стройно разогналось и оставалось ждать плодов. Не выпуская в газеты, тихо подрабатывали и состав правительства доверия. В премьеры теперь намечался уже не Родзянко, который своей бычьей фигурой недостаточно противостоял короне и даже подозревался в низком консерватизме, и даже принял царский орден в декабре 1915-го, а духовный гигант князь Георгий Львов, по всем данным великий человек и прирожденный вождь свободной России. Дела иностранные, бесспорно, доставались первейшему их знатоку Милюкову, торговля и промышленность, конечно, усидчивому Коновалову, военные дела, пожалуй, Гучкову. Увы, весна и лето 1916-го оказались неблагоприятны для российского освободительного движения. Правительство доверия было сговорено, однако к управлению не звали его. Союзы были кликнуты, но что-то не создавались. Корыстные торговцы не захотели, чтобы движение товаров и цены на них определялись бы кадетами, а приказчики, покинув прилавки, выступали бы с речами. Крестьяне по темноте не валили в кооперативный союз. Продовольственному комитету никто не подчинялся. Тем временем преступный режим проходимцев и предателей начал наступление брусиловское против своего союзника Германии, и армия дала себя увлечь, пошла в наступление и имела успех, и даже стало так казаться, что эту войну Россия не обязательно и проиграет, чем черт не шутит, еще и выиграет. В марте казалось, уж так все натянуто до предела, вот лопнет. Но и правительство Штюрмера, в оста раз худшего, чем Горемыкин, необъяснимо сидело на том же месте, и опаснее того, в обществе как будто ослаблялась враждебность к правительству, появлялась готовность сотрудничать с ним. Более того, правительство решилось на беззастенчивый натиск. В апреле было издано небывалое, почти террористическое распоряжение о запрете самовольных съездов. Но Земгор не мог помогать армии лишь в форме повседневной работы. Он нуждался в частых губернских и всероссийских съездах. Тогда власти решили присылать на каждый съезд вице-губернатора, который имел бы право прекратить собрание, если бы оно вышло за рамки деловой программы. То есть у общественности отнималось последнее право — собраться за казенный счет и в волю обнести и понести правительство. Задохнуться можно было от такого террора. А тут еще департамент полиции выпустил из рук свой тайный обзор деятельности общественных организаций. Обзор выглянул и в печать, ходил по рукам, и многие деятели с неприятностью узнали, что их планы и высказывания на весьма как будто конспиративных встречах отлично известны в департаменте полиции. А так как свободолюбивые гражданские речи их, аджемов, содержат все юридические признаки статьи о неспровержении существующего строя, и правительство лишь по непонятной простоте так ни к чему до сих пор и не применило эти статьи, то многие деятели стали держаться на стороже. И глубокое разочарование овладело самой передовой общественностью. Тоже и Государственная Дума на своей скучной июньской сессии никак не добивалась власти, и депутаты даже плохо посещали заседания. Попросту дремал в ожидании своего часа прогрессивный блок, а его лучшие лидеры и вовсе отсутствовали, на несколько месяцев поехали в Европу в парламентской делегации. Правда, эта поездка была удобный способ для того единственного, что русской общественности осталось, пожаловаться союзникам на императорское правительство. Самой же наглядно представиться парламентским кругам демократических стран, просить их помощи себе и отговорить от займов России после войны. Коновалов, по-фабрикански неутомимый, а для политики, не жалеющий ни времени, ни денег, предложил передовой русской общественности даже готовить особый журнал на английском и французском языках, издаваемый на Западе, где пояснялись бы западному обществу суть и ход борьбы либеральных русских сил против своего реакционного правительства. Давались бы личные характеристики как негодных министров, так и крупных фигур левого лагеря, готовых принять власть. Такое издание, рассылаемое на Западе бесплатно, очень бы способствовало завоеванию сердец европейской и американской общественности. Милюков своей заграничной поездкой был не то что доволен, но просто упоен. Да после безвыходных партийных русских склок как было не рассвести в европейском воздухе. Он вернулся в Россию, чтобы еще успеть выступить перед закрытием думской сессии, и тут же, узнав этот вкус, снова уехал на лето почитать лекции в Христиании, в Оксфорде, затем и просто отдохнуть на Женевском озере от этой ужасной войны. Он воротился в Россию лишь в сентябре, но тут его ожидали политические удары. В безбоевом течении этого года от драматических дней создания прогрессивного блока было что? Что-то блоком упущено или пересижено, так ощущалось в российском сентябрьском воздухе, блок своего не дождался. Начало ощущаться, что за сидением его оттесняют другие. Уже такое немыслимое понесли по обществу, что Дума есть буржуазное сборище прихвостней Штюрмер. Надо было спешить оправдаться перед демократическими кругами. Хоть и нехотя, а начинать какой-то натиск. В конце концов, и сам Павел Николаевич мог так потерять свое лидерство. Что еще уязвило его лично, что, уволив Сазонова, человека почти блокского, драгоценное Министерство иностранных дел вручили той же швабре Штюрмеру. А тут еще сильно намутил, навредил прогрессивному блоку Протопопов. Это был предводитель симбирского дворянства, еще владелец суконной фабрики, теперь по моде и член военно-промышленного комитета. Уж всем бы тем представитель общественности, но более того, давний нерядовой член Государственной Думы и хорошего направления. Еще в Третьей Думе ввел запрос о незаконной деятельности Союза Русского Народа, а в 1914-м был избран подавляющим большинством в товарищи председателя Думы, и никто не усматривал в нем каких-либо пороков. По положению своему он и возглавил заграничную делегацию Думы, так что формально стоял выше Милюкова, а возвратясь был принят государем, а из свидания истекло событие почти громовое. Член прогрессивного блока и один из лидеров Думы в сентябре был назначен на должность министра внутренних дел.